Значит, баня в Берлине. Летом 58 года я отдыхал в Кавголове. А ведь и было от чего отдохнуть. Напряженный год работы, огромнейшее количество впечатлений требовали действительно отдыха. И вот почему отдых свой я построил, мне кажется, совершенно правильно, усевшись писать последнюю часть книги 50 и 500. Последняя глава была посвящена поездке в Китай. Правда, 13 дней в Пекине фактически были уже после 50-летия лет работы. И, по сути своей, являлись скорее прологом к следующему полустолетию творческой жизни, которую я предполагаю прожить более разумно, чем первое. Но уж очень соблазнительно было закончить книгу исполнением своей мечты. Тем более, что мечта ведь для художника – это не досужее мечтательство, а скорее возможность проникнуть в нее. И раз мечта моя о Китае проникла в действительность, как же было ей не запроситься на страницы книги? Итак, отдыхая, я работал в Кавголове, вспоминаю уже не мечты свои, а скорее разбираясь в огромном фактическом материале жизни за 13-дневное пребывание в Пекине и начиная понимать, насколько действительность богаче, чем мечта. Бывает в жизни, конечно, и такое. Но неожиданно в эту отдохновенную работу врезалось новое событие, выбившее меня из найденного равновесия, обретенного примирением противоречий отдыха и работы. Друзья из управления театров Министерства культуры прислали мне письмо, в котором сообщали, что в министерстве есть просьба из ГДР, чтобы меня командировали в Берлин для постановки «Бани Маяковского» в театре «Фольксбюне». Предложение было, конечно, и лестное, и интересное, но столь неожиданное, что первое время я даже не знал, как к нему относиться. Но установившееся равновесие было нарушено, я ждал дальнейшего разворота событий, не влияя лично на их ход. Но невольно вспомнились 5 дней, проведенных в Берлине на конференции о советской пьесе, вспомнилось выступление на этой конференции, страницы журнала «Freie Welt», посвященные этому выступлению, вспомнились спектакли, виденные мною за эти дни, послеспектакльные посиделки в ресторане, и особо вспомнилась беседа с Карлом Парилло после спектакля «Воскресенье». Вспомнилось свое же собственное желание еще раз увидеться с творческими театральными работниками ГДР и продолжить те интересные беседы, которые были у нас за эти дни и которые, естественно, не были закончены. Ну, просто как в сказке «Золотая рыбка», подумал я, прочтя полученное письмо, тем более, что дождь перестал лить, ветер стремительно разогнал тучи, и августовское ласковое солнце ярко осветило вымытую дождем листву деревьев. Но если дождь перестал лить, и это в это исключительно дождливое лето, и светит солнце, то, вероятно, эта любопытнейшая поездка осуществится. По приезде в Москву меня не вызывали в министерство, и просьба ГДР, вероятно, довольно долгое время гуляла по этажам и комнатам министерства, пока, как пишется и говорится, в один прекрасный день меня не поставили перед фактом необходимого отъезда. Итак, новая поездка в Берлин, не на 5 дней, а, вероятно, месяца на 2, поездка не гостевого туристского порядка и даже не поездка с докладом, а ответственнейшая постановка «Бани Маяковского» с немецкими актерами в театре «Фольксбюне». Немецкие товарищи просили меня приехать в конце октября, дней на 10, чтобы договориться по всем вопросам, связанным с постановкой. Художник, композитор, распределение ролей, сроки работы, проблемы технологии спектакля и другие вопросы, вытекающие из будущей работы. Следующий приезд немецкие товарищи намечали в начале декабря с тем, чтобы за декабрь и январь провести всю работу и выпустить спектакль в начале февраля. Октябрь приближался к концу. И только то, что в сейфах министерства лежал мой, как говорят, тепленький паспорт с визами Чехословакии, ГДР и Китая, это дало мне возможность точно выполнить просьбу немецких товарищей, и через 4 дня, сидя в самолете, я уже составлял вопросник дел, которые нужно было решить за 10 дней пребывания в Берлине. Как я не группировал, сжимая, классифицируя и записывая вопросы, отбирая важные от менее важных. А ведь нужно было предусмотреть все, что должно было быть решено именно в этот подготовительный срок. А меньше 30 объектов обсуждения и решения у меня не получалось. Состав исполнителей, художник, композитор, название, перевод, редакция текста, режиссерский экземпляр, переводчик в работе, ассистенты, литературный консультант, сроки работы, премьера, технология сцены, свет, кино, радио, процессы работы. Я не знал, как работают немецкие товарищи. Вспомогательный состав, структура театра, оркестр, перевод лозунгов, технологии цехов, условия работы, платно или бесплатно, посольство и театр. условия жизни. Меня крайне интересовало, как это произошло, что меня пригласили на постановку «Бани», и кто первый сказал «Э». Театр или Министерство культуры, или Общество германо-советской дружбы, или магистрат. Все эти вопросы, большие и маленькие, продумывались мною, пока мы летели, и к моменту приземления в Берлине я был готов сразу же начать деловые и творческие, и организационные разговоры. «Трудно в учебе, легко в бою», – правильно говорил Суворов, и, перефразируя это высказывание, я думал, все обдумать, обговорить, решить сейчас и сразу же запустить все в производство. Тогда, возможно, мы выдержим срок и в 2 месяца поставим спектакль. Оставить же какие-то вопросы нерешенными, решать их в будущий 2-месячный срок, мне казалось неправильным, так тогда уже будет не до решений. 10 дней принеслись буквально как мгновение. Вечерами я смотрел спектакли, знакомился с актерами. Мы продумывали будущий состав исполнителей, а днем встречи, беседы, поручения по разным частям. С художником Романом Вайлем мы беседовали, рисовали, клеили макет видимости будущего спектакля. Как-то сразу установились более чем дружеские отношения с великолепным композитором Гансом Эйслером. В дневнике об этой встрече записано. Встреча с Эйслером. Вот это интересно. Манера разговора и поведения несколько эксцентрическая, времена даже как будто клоунская. Живой, предельно подвижной, с огромным юмором, часто смеется, но в то же время острый и внимательно слушающий, когда ему говоришь, что хочется услышать в будущей музыке. Необычайно профессионален и театрален. Он знал Осипа Брика, и когда ему передал привет от Лили Брик, вдруг совершенно уж неожиданно прослезился и еще неожиданнее поцеловал меня. «Ну, с ним мы споемся скоро», — мелькнуло в голове. Ведь недаром он не только великолепный композитор, но и лучший теоретик музыки, а главное — оптимистически жизнерадостный человек. Участие Эйслера в строении будущего спектакля уже вселяло некоторую надежду, тем более, что он в первый же день нашего свидания восторженно и озорно воскликнул: «А марш времени будет петь Эрнст Буш!» За эти 10 дней прошло несколько встреч с техническими работниками сцены под председательством инженера-директора сцены Эйзенбарда, которого мы прозвали «Железная борода», так, переводя его фамилию на русский язык, получается именно «Железная борода». Собравшиеся рассказывали, показывали мне технические возможности сцены, а я рассказывал, показывал и даже частично проигрывал небольшие технологические трудные места будущего спектакля, причем на все выдвигаемые мною будущие трудности они с сочувствующей улыбкой говорили: «Будет сделано, Геносе, профессор». Насколько же приятнее при таких разговорах режиссеру слышать «будет сделано», чем «нет, это невозможно». Очень много времени пришлось посвятить режиссерскому экземпляру. Режиссерский штаб был сформирован в следующем составе. Режиссер Эрнст Каллер, ассистент Вольфган Вишневский, переводчица фрау Гильды и я как постановщик и руководитель всей работы. Дружба у нас установилась как-то сразу, и за 6 дней мы сделали окончательный вариант сценической редакции «Баня». Работа проходила следующим образом. Мы собирались у меня в номере. Я брал текст сценической редакции нашей московской «Бани», поставленный в содружестве с Валентином Плучиком и Сергеем Юткевичем. Немецкие товарищи брали экземпляры перевода, и я начинал читать русский текст, возможно, точнее, проигрывая перед ними все сцены. Попутно же я объяснял значение, смысл и образное звучание прочитываемых сцен, рассказывал о происходящих сценических действиях и событиях и попутно играл за всех действующих лиц. Делать мне это было легко, так пьесу я знал почти наизусть. Кроме того, недавно в Московском театре сатиры состоялся 200-й спектакль «Бани», и, будучи на нем, невольно всколыхнулись в памяти напряженные дни нашей творческой работы, и как-то яснее стали и достижения, и недостатки в играемом нами спектакле. Афишу 200-го спектакля, как вещественный документ, я, конечно, захватил с собой в Берлин. Глядя на меня и слушая характер произносимого мною текста, товарищи следили по немецкому переводу и проверяли точность смысла. Очень часто между ними возникали бурные споры по поводу перевода того или иного места, когда они видели, что то, что я делаю, не укладывается в переведенный немецкий текст. Тут уже они начинали предлагать свои редакции, также играя эти кусочки, а я уже превращался в зрителя. И тем не менее, плохо владея немецким языком, я точно определял, какая из предложенных текстовых редакций точно отвечала тексту Маяковского. Это была утомительная, но очень интересная работа, и, вероятно, она-то, вернее, характер ее, и установил ту дружбу, которая сохранилась у нас и по сегодняшний день. 3 дня тому назад, например, я получил из Софии открытку от Вольфгана Вишневского и Вальраба, исполнителя роли Двойкина. Они летом, путешествуя, попали в столицу Болгарии, вспомнили мои рассказы о Болгарии, о постановках там и решили послать мне оттуда открытку. Первоначально у переводчика пьеса называлась «Бад». Как-то вечером, возвращаясь после спектакля домой и идя по коридору уютного нашего гестехауза «Der Regierung», на одной из дверей я прочел «Бад». Так как к вопросу названия мы возвращались довольно часто, и оно все время беспокоило меня, я невольно открыл дверь и вошел в очень аккуратную и красивую ванную комнату. Ну, конечно, название не годится. Совершенно иные ассоциации будут возникать у людей, читающих афишу, где будет напечатано «Бад», чем те, о которых думалось Маяковскому, когда он свою драму с цирком и фейерверком озаглавил «Баня». Я рассказал на другой день товарищам о своем беспокойстве, и к концу этого рабочего дня родилось окончательное название «Das Schwitzbad». Найденное название как бы подводило итоги работы в первое десятидневие. Роли в основном распределены, Вайль приступил к работе над декорациями, Эйслер обещал к моему следующему приезду проиграть основные музыкальные куски, заказы распределены по всем цехам, режиссерский экземпляр сделан и отредактирован, название найдено. Дружеское прощание с новыми друзьями, и мы расстаемся на 2 месяца. Первая репетиция назначена на 1 декабря. Конечно, эти 10 дней были не теми днями, которые потрясли мир, но уезжал я взволнованный, взбудораженный, только сейчас окончательно осознав весь масштаб и всю ответственность предстоящей работы. Будущее 2-месячное отсутствие из Москвы, естественно, заставило уплотнить все московские обязательства, и в этой напряженнейшей работе, в основном в театральном институте, берлинская затея иногда начинала казаться увлекательным сном, и как-то не верилось, что этот сон будет иметь реальное продолжение. Очень уж смелая затея была у берлинских товарищей осуществить у себя постановку «Бани Маяковского» в Берлине, нелепо разделенному до сегодняшнего дня на восток и запад. Но время неумолимо двигалось вперед. Приближалась середина декабря, и нужно было подумывать об отъезде. Как часто неточности действий государственных учреждений могут сорвать большую намеченную работу? Работники отдела внешних отношений министерства своевременно не договорились с директором института о моем отъезде, и когда они к нему с этим обратились в конце декабря, накануне отъезда, он категорически отказался удовлетворить их ходатайство. Последние предотъездные дни превратились в сплошную нелепицу. «Едете», — говорили в министерстве. «Не едете», — говорил директор института. А появившись в газетах сообщение о предложении Никиты Сергеевича Хрущева о вольном городе Берлине, создавали те новые предлагаемые обстоятельства, в которых должна была проходить будущая работа. Но всякое зародившееся явление всегда имеет свое закономерное развитие и завершение. И 29 ноября я вновь сижу в самолете, направляя свой путь в Берлин. Встреча с коллективом участников спектакля была назначена 4 декабря. И эти несколько дней до нее мы занимались проверкой всех заданий, окончательным уточнением распределения ролей и подготовкой режиссуры к предстоящим репетициям. Эрнст Каллер очень волновался и нервничал в связи с тем, как будут проводиться репетиции, то есть какие у нас с ним сложатся взаимоотношения в процессах работы, и не повлияют ли они в дурную сторону на его положение в театре. Ведь он является вторым режиссером в театре после Фрица Вистена, директора и художественного руководителя театра. На все мои заверения, что я, пройдя довольно-таки суровую школу режиссуры и великолепно понимая его тревогу, не поставлю его в неловкое положение, он в ней еще успокаивался, оставался все же внутренне встревоженным, пока сама практика работы не установила тех польно-дружеских отношений, которые вполне впоследствии его устроили. В практике немецкой режиссуры до сих пор еще существует процесс подготовки к репетициям, который проводится в проигрывании подготовляемого акта маленькими куколками в декоративных выгородках в макете. Я вспомнил, как мы этим же самым занимались в дни подготовки Гамлета в художественном театре, когда Гордон Крэг и Сулер Житский разыгрывали весь будущий спектакль деревянными куколками, великолепно вырезанными Крэгом. Тогда я был учеником режиссерского класса МХАТа, а сейчас сам становился Крэгом с той лишь разницей, что кукол вырезать я не умел, но предложил заменить их тюбиками гомеопатии, которые были у меня в большом количестве. Этим-то мы и занимались до дня первой встречи с участниками спектакля, и режиссура таким образом постепенно знакомилась с видимой стороной хода развития событий в каждом акте. До встречи с участниками мы успели проиграть два акта и таким образом промизансценировали их. 4 декабря приближалось, я бесконечно нервничал, так как первая встреча с участниками спектакля неминуемо влияет на весь дальнейший ход работы, и мы были строго обусловлены датой премьеры, назначенной на 4 февраля 1959 года. Срок же 2 месяца на постановку «Бани Маяковского» с немецкими актерами были, конечно, с нашей точки зрения, не столь уж велики, чтобы реализовать все те творческие предложения, которые я подготовил к первой беседе. Выиграть первое сражение – это в основном путь к возможной победе. Проиграв же его, всегда приходится долго потом выкарабкиваться, а следовательно и тратить время, а мы таковым не обладали, будучи сжаты определенным и установленным сроком выпуска премьеры. Первым же сражением я читал первую встречу и беседу о будущем спектакле и первую репетицию. В первой беседе, где я говорю, а меня слушают, я должен ясно и точно поставить идейно-творческую цель будущего спектакля, увлечь актеров образным решением этой задачи и максимально широко раскрыть увлекательный путь процессов творческого создания будущего спектакля. В первой же репетиции актеры должны ощутить органически, что все то, о чем беседовали мы на первой беседе, находит свое материальное решение в ходе анализа пьесы. И если тебе во время этой очередной постановки удается выиграть эти первые дни работы, то путь к премьере значительно сокращается, и творческое качество ее значительно повышается. Все это я великолепно знал из достаточной по своей практики, и вот почему мои волнения достигли предела ко дню 4 декабря. Невольно вспомнились тревожные первые дни работы в Софии с болгарскими товарищами, с той лишь разницей, что там я заранее познакомился с большим количеством участвующих в спектакле, заранее в Варне, на пляже. Я видел их, как мы говорим, голенькими, а тут мы впервые встретимся и познакомимся на первой беседе. На эту первую беседу собрались не только участвующие будущего спектакля, пришли также многие незанятые актеры и все руководители творческими техническими цехами. «Дорогие друзья!» – взволнованно начал я свое выступление после того, как Фриц Вистен представил меня всем собравшимся. Прежде всего, разрешите мне поблагодарить руководство театра, весь творческий коллектив участников будущего спектакля за то огромное доверие, которое вы мне оказали, пригласив свой театр на постановку «Бани Маяковского». Решение ставить «Баню Маяковского» можно назвать смелостью. И вот за эту смелость я приветствую Фрица Вистена, вашего руководителя. Приглашение же на постановку этого спектакля чужого режиссера я бы назвал очень смелым поступком. И мое радостное согласие приезд к вам в Берлин, конечно, также раскрывает известную смелость. Но ведь мы ставим Маяковского. А он был не только смелым, но и дерзновенным. Он был яростным и страстным бойцом на передовой линии фронта искусства. А потом мне думается, что наша совместная смелость будет прочным и хорошим первым камнем в фундаменте строительства нашего будущего спектакля. Вы, конечно, хорошо понимаете, какую я испытываю трудность, не владея немецким языком. Я прошу заранее извинения у всех дорогих друзей, участников спектакля за то, что эта моя трудность будет, несомненно, также и вашей трудностью, как бы мне великолепно не помогали мои коллеги. Станиславский часто говорил, создавая образ злого, ищи, где он добрый. Я верный ученик Станиславского, а потому в этой трудности я хочу найти зерно легкости. И мне кажется, оно заключается в том, что это наша общая трудность вырабатывает в нас желание преодолеть ее. А для нас сейчас, пожалуй, что это самое главное, так как трудности, которые предлагает Маяковский своей драматургии, столь грандиозны, что не воспитав в себе желание преодолевать эти трудности, едва ли возможно правильно и хорошо поставить его драму с цирком и фейерверком. Смелость и умение преодолевать трудности. Вот что нужно в первую очередь разбудить нам в самих себе, если мы приступаем к постановке «Бани» Владимира Маяковского. Когда я ставлю любой спектакль, мне всегда бывает необходимо в первую очередь понять, почему драматург написал именно эту пьесу, а не другую. И для этого приходится узнать жизнь, в которой живет драматург, его отношение к этой жизни, его творческий путь, становление его мировоззрения, а также и ту эстетическую платформу, на которой он стоял в процессе работы над данной пьесой. Итак, о жизни, Маяковском и бане. Я был в хорошей ораторской форме и видел, что слова мои доходили не только до сознания актеров, но и затрагивали кое-чьи сердечные струны. Они то затихали, то дружно смеялись, иногда даже аплодировали. Говорила, конечно, стоя. Стоя же переводила и фрау Гильды, но через час она устала, попросила сделать перерыв. Актеры зашумели, запротестовали, просили продолжать. Мы усадили фрау Гильды, я снял пиджак и продолжал свой доклад, рассказывая, объясняя и увлекая тем огромнейшим материалом, который содержит в себе два простых слова – «Баня» и «Маяковский». Рассказывая о будущем спектакле, к словесному действию, я прибавил и физическое действие. То есть некоторые места сценически проигрывал. И для большей ясности актеров, да и что греха таить, также и для того, чтобы установить дружеские отношения с актерами и начать завоевывать их симпатии. Все прошло более чем благополучно. Свой двухчасовой доклад я закончил следующим заключением. Мы приступаем к постановке «Бани» Владимира Маяковского. И я считаю своей обязанностью хотя бы частично коснуться, основных принципиальных вопросов, связанных с творчеством Маяковского в области театра, для того, чтобы коллективу участников создания данного спектакля стали бы более понятными те творческие задания и установки, которые мы положим в основу строительства нашего спектакля. И первой же нашей установкой, причем основной установкой, будет то, что мы с вами ставим и работаем над глубоко реалистической пьесой, правда, имеющей предельно заостренную форму. Недаром Маяковский назвал «Баню» драмой с цирком и фейерверком, и само авторское определение своей пьесы несет в себе ключ к творческому сценическому решению нашего спектакля. Оно, конечно, очень трудно, но дружеская встреча с таким великолепным творческим составом участников спектакля, с композитором Гансом Эйслером, художником Романом Вайль, вселяет в меня радостную надежду, что общими усилиями мы преодолеем все трудности». Говоря о связи искусства с жизнью, Маяковский выдвигал тезис «жизнестроение, а не жизнеописание». Я целиком принимаю этот тезис на вооружение, так как вижу в нем одно из качеств метода социалистического реализма, а именно его преображающую силу воздействия. И если наш будущий спектакль нарушит спокойствие и вызовет протест у людей, тормозящих движение нашей жизни вперед к сияющим вершинам коммунизма, мы будем считать, что хотя бы частично мы выполнили желание поэта-трибуна, революционера Владимира Маяковского. Он написал правдивую вещь, и она дожила до наших дней. Наша задача сейчас эту правду донести до зрителя и увлечь его нашим спектаклем. Но правда – это не такая простая вещь. И мне хочется закончить свое выступление словами Бертольда Брехта: «Правда сама по себе не пробьется, ее необходимо продвигать». Так вот, к продвижению правды на сцену я и призываю вас, дорогие друзья. Первый бой закончился благополучно. И в тех взволнованных разговорах, которые возникли после доклада, в том количестве вопросов, обращенных ко мне, сквозило даже больше, чем благополучие. Участники спектакля заинтересовались будущим спектаклем, а главное, что между нами, режиссером и актерами, начинали устанавливаться те подлинно дружеские отношения, без которых немыслимо продуктивная творческая работа в театре. Но что может быть прекраснее и интереснее для режиссера, чем встреча с талантливым коллективом актеров и те проблески возможностей будущей дружбы, которая должна неминуемо возникнуть в процессах работы, преодолевая трудности, стоящие на пути? Как бережно должны мы, режиссеры, относиться к этим возникающим человеческим отношениям, неожиданно зарождающимися в первые дни работы? За обедом Калер и Вишневский очень радовались общему взволнованно-творческому настроению первого дня работы и просили пойти ко мне в номер и еще раз проиграть с куклами первый акт, так как послезавтра нам предстоит работать за столом над первым актом. Игра прошла весело и оживленно, и многие поступки кукол для Калера и Вишневского начали заполняться конкретным образным содержанием, закономерно вытекающим из сегодняшней беседы. Деятельное участие в нашей игре принимала и фрау Гильды, постепенно превращаясь из обычного переводчика в творческого соучастника будущей большой работы. Но почему же не завтра будет первая репетиция, а послезавтра, вправе спросить читатель? В практике работы немецких театров существует любопытный этап, не существующий в работах наших театров. Вся работа над спектаклем начинается с монтировочной репетиции на сцене. Конечно, декорации еще нет, но на сцене делается полная выгородка будущих декораций, согласно эскизам и чертежам, предложенным художникам. Выгородка эта делается из различных специально для этого существующих шаблонов, причем этой работой руководит художник и директор сцены. Когда вся выгородка сделана, вас приглашают на сцену, вы корректируете точность пространственного решения, исходя из общего образного решения спектакля и тех необходимых опорных пунктов, которые будут помогать актерам в нахождении наиболее выразительных средств для будущего сценического действия, а следовательно и раскрытия их образов. Когда проведена режиссерская корректура пространственного решения, тогда начинается точный обмер всей установки, а в это время осветители задают тебе вопросы и об общем характере света, а также и об основных игральных местах, чтобы хотя бы приблизительно устанавливать даже на обычных репетициях так называемый актерский свет. Все ваши пожелания они записывают в монтажные листы, и таким образом начинает рождаться будущая световая партитура подготовляемого спектакля. Реквизиторы, бутафоры и мебельщики записывают необходимые предметы для сцены и для актерской игры и тут же приносят предлагаемые ими репетиционные игровые вещи. Таким образом, все технические цеха с первого дня работы знакомятся сразу же со всем спектаклем, выясняя для себя все в целом и в деталях. На этой монтировочной репетиции я еще раз останавливался на основных узловых местах каждого акта, вновь проигрывая перед техническими цехами эти сцены, но уже в точном пространственном решении. Дружба с техническими цехами сразу же была установлена всерьез и надолго. Работали с 10 часов утра до 6 часов вечера. Такая репетиция является труднейшим экзаменом для режиссера. И, возвращаясь домой, я невольно подумал, как хорошо, что я наизусть знаю пьесы, и, главное, абсолютно точно знаю конечную цель при будущей нашей встрече со зрителем. Да, на такой репетиции режиссер должен точно, быстро, образно и весело отвечать на любой вопрос, предложенный любым работникам технических цехов. Итак, на подступах к большому генеральному сражению, то есть премьере, одержана еще одна победа. Но главное сражение будет завтра, когда актеры раскроют свои роли и начнут читать текст Маяковского, переведенный на немецкий язык. А я, плохо зная этот язык, буду руководить смыслом происходящих событий на сцене и строением сложной духовной жизни образов. Завтра читка за столом первого акта, затем 2 дня для его планировки на сцене, сказал уверенно Каллер, когда вечером мы составляли план репетиции на первую неделю. Так как же мы будем планировать акт после 1 дня работы над ним за столом? Едва ли к пьесе Маяковского мы, значит, применим этюдный метод, когда актеры говорят свои слова. А овладеть таким трудным текстом в один день просто физически невозможно, возражал я Каллеру. Ну, если мы поставим перед актерами такое задание, они его выполнят, уверенно сказал Каллер, и мы расстались до завтрашнего дня. На другой день меня поразило то, что некоторые актеры не были связаны непрерывным чтением текста по роли, и какие-то места прочитывали, вернее, даже проигрывали, сидя за столом. А исполнитель роли Велосипедкина, Людвиг, даже несколько раз вскакивал из-за стола и начинал сценически действовать, обращаясь к своим партнерам. В эти минуты Каллер победоносно посматривал на меня, а я несколько сконфуженный, но, конечно, внутренне радостный, удивлялся чувству ответственности и трудоспособности немецких товарищей. Третий день принес еще одну победу. В дневнике от 8 декабря о следующем репетиционном дне записано: планировочная репетиция первого акта. За 2 часа очень весело спланировали весь акт. Был я в великолепной форме, планировал, играя отдельные сцены и акцентные куски акта. Актеры довольны и приветствуют. После перерыва я попросил, чтобы Каллер еще раз прошел с актерами все сделанное, разъясняя уже на присущем им немецком языке, а не только пластически, как я, этапные игровые моменты и образность предлагаемых обстоятельств. Об этом-то мы с ним договорились еще накануне. Я смотрел, записывал замечания, а потом провел беседу и предложил каждому участнику задание на завтра. Как ни странно, большинство исполнителей знают текст. Дневниковая запись 9 декабря. Очень хорошая репетиция. На распаханном вчера материале уточняли образное поведение актеров и даже намечали сценический ритм всего акта. Великолепен Людвиг, велосипедки. И забавная вещь, он, не зная ни одного слова по-русски, но прекрасно понимает меня без переводчика. Он очень хорошо понимает то, что мы называем вторым планом. И когда я проигрываю какой-нибудь кусок, он следит именно за ним, а не только за словами. Незанятые в первом акте исполнители смотрели репетицию и утверждают, что уже есть течение всего акта, и смотрится он с интересом. На следующий день читает за столом второй акт. То есть была первая встреча с актерами, играющими Победоносикова и Оптимистенко. А ведь эти два образа, по сути своей, решают основное сатирическое звучание всего спектакля. И вот почему встреча с ними меня очень волновала. Велосипедный Людвиг и Чудаков Отто Таузик за три дня работы уже стояли на правильных рельсах. И смысловое, и патетически-философское звучание первого акта, можно считать, было обеспечено полностью. Содержание же и образность бюрократической машины в действии, раскрываемой во втором акте, может правильно дойти и увлечь зрителя только тогда, когда Победоносикова и Оптимистенко играют хорошие актеры. Франц Кучера, Победоносиков, и Герберт Грюнбаум, Оптимистенко, являясь ведущими актерами театра, принадлежат к старшему поколению актеров. И меня крайне интересовало, прежде всего, их отношение ко всей затее с постановкой «Бани», а также и их творческие возможности, обусловленные их эстетической платформой. Что они оба были талантливыми актерами, мне было ясно, поскольку я их видел в других ролях. Но как мы творчески сработаемся и поймем ли мы до конца друг друга, было еще далеко не ясно. И ближайшие два дня, читка за столом и на другой же день планировка, должны были внести ясность и в этот вопрос. Ясность внесена. И Кучера, и Гринбаум будут великолепно играть свои роли. Обе репетиции прошли творчески плодотворно. Особенно финал акта у Кучеры, когда он вдруг, мгновенно перевоплотившись, а следовательно и органически начав действовать от образа, блестяще провел сцену с Ночкиным и Ундертон. Если бы он также сыграл на премьере, большего и не нужно. У немецких актеров совершенно иное отношение к режиссуре, чем у наших актеров. Для них режиссер так же свят, как и драматург. Драматург – это пьеса, режиссер – это спектакль. И к тому, и к другому – у них огромнейшее уважение. Они добросовестно и творчески делают то, что написано автором и что предлагает режиссер. А потом же, после репетиции, беседуют, если у них есть несогласие или непонимание какого-нибудь места в своей роли. Они, доверяя, действуют, а потом говорят, не смешивая эти два процесса воедино, как делаем зачастую мы, невероятно тормозя тем самым процессы работы, а иногда даже и травмируя режиссера бесконечным потоком непродуманных предложений, от которых у режиссера зачастую пухнет голова. Сражение по двум актам выиграно полностью. И с четырьмя основными исполнителями – Кучерой, Грюнбаумом, Таузиком и Людвигом – установлены самые дружеские творческие отношения. А ведь это очень много за такой короткий срок, тем более, что они играют Победоносикова, Оптимистенко, Чудакова и Велосипедкина, то есть являются основой спектакля. Все остальные участники спектакля стремились не отставать от основной четверки, и потому работа шла увлекательно и творчески продуктивно. Очень хорошее поле, хотя чуть-чуть полновато, но мы оправдывали это тем, что ее очень раскормил Победоносиков. Великолепный Ундертон, интересный бельведонский, ночи. В работе с актерами достигнут тот правильный ритм и установилась такая творческая, дружеская, репетиционная атмосфера и трудовая отдача энергии, что где-то в перспективе уже начинает маячить интересный актерский спектакль, а ведь это очень важно, ставя «Баню» Маяковского как глубоко реалистический спектакль. Драма найдена. Беспокойство пока что о цирке и фейерверке. И той общей политической обстановки, которая окутывала сложную жизнь города Берлина. Я жил на Тельманпляц, в доме гостей правительства. Это в 5 минутах ходьбы от Бранденбургских ворот, то есть в той части Берлина, где находился и Рейхстаг, и дворец Геринга, и Министерство авиации, и имперская канцелярия. Одним словом, в тех местах, где рождались безумные мысли о мировом господстве и откуда неслись по проводам и эфиру сумасшедшие приказы взбесившегося фюрера. Ох, и досталось же этим местам. Я думаю, что не ошибусь, когда скажу, что, вероятно, 80% зданий в этом районе Берлина, а может и все 90%, разрушены, а восстановлено 10% не более. Так что, когда проходишь по этим местам, то кажется, что война окончилась месяцев 5-6 тому назад. Но сейчас вы замечаете, что на этих руинах уже растут кустарники, а иногда даже уже и деревья, и глядя на толщину их, вы понимаете, что они имеют возраст не менее 12-13 лет. Как-то в одно из воскресений после обеда я вышел прогуляться и во время прогулки решил продумать окончательный график выпуска спектакля, исходя из всей проделанной актерской работы и подготовки монтированной части спектакля. Шел я медленно. Думать было очень хорошо, так как Берлин был окутан таким туманом, что, идя по одной стороне улицы, вы едва-едва могли разглядеть противоположную сторону улицы, и сквозь эту туманную пелену иногда внезапно возникали перед вами силуэты разрушенных зданий. Туман помогает удерживать мысли внутри себя и не позволяет им расплескиваться. Улицы были пустынны, прохожие попадались очень редко. И в этом погруженном в туман городе царила какая-то напряженная тишина. Размышления мои были прерваны неожиданным окриком какого-то военного, внезапно вынырнувшего из тумана. На шее у него висел автомат. Одна рука была опущена на дуло автомата, другая на ложе. Я не очень хорошо понял, что он мне сказал, и со свойственным мне незнанием немецкого языка пробормотал что-то нечленораздельное в ответ и предусмотрительно пошел на другую сторону улицы. Но не успел я пройти 10 шагов, как новый окрик заставил меня срочно повернуть за угол, и я почти попал в объятия следующего военного. Он долго, вразумительно мне что-то говорил, и из всей его тирады я понял только одно слово. И поняв это слово, я почему-то поблагодарил его и благоразумно отправился домой. Понятное мне слово, которое произнес военный, было «Аденаур». Сегодня днем он прибыл в Западный Берлин. А вечером после ужина я прочел в «Правде» тасовское сообщение о нашем мужественном заявлении по берлинскому вопросу. «Состоится ли премьера?» – лаконично записано об этом дне в дневнике. Тревога моя была вполне понятной, так как творчество Маяковского, в особенности «Баня», обладает такой взрывчатой силой, что тревожная обстановка вокруг вольного города могла способствовать слишком сильному взрыву, при котором разрушения могли быть и на нашей стороне. Но интендант театра Фриц Виссен меня успокаивал, будучи очень довольным итогами проделанной работы за это время. Беспокоили меня также и уже из области творчества и производства два вопроса. Кино в финале спектакля во время полета времени и проблема музыки. Добирать ли оркестр и вести спектакль под живую музыку или идти на радиозапись? Мне не хотелось отказываться от кино, так этот прием, предложенный в нашем московском спектакле Сергеем Юткевичем, был крайне органичен в спектакле. Но трудность заключалась в том, что наши достижения от 30-го года до наших дней, смонтированные из кинохроник, давали великолепное патетическое звучание полету времени. А достижения молодой германской демократической республики были закономерно значительно меньше, и в итоге могла не прозвучать та высокая патетическая нота, которая была в нашем спектакле. Но ведь в 30-м году, когда написана «Баня», и когда по пьесе в первый раз в истории человечества отбывает первый поезд времени, ГДР даже и не существовало, а раз это так, то не следует ли взять основные исторические этапы большой жизни, послужившие закономерностью рождения ГДР, а затем уже и молодую историю строительства республики? Проба монтажа кусков кинохроники, посвященных этим этапам, дала блестящие результаты. И когда на экране промелькнули 31-й год, 32-й год, 33-й год, и неожиданно возникло изображение кликушествующего Гитлера, а через него наплывом двинулись на зрительный зал бесконечные шеренги парада фашистских войск, когда после 36-го года замелькали кадры франко-фашистского мятежа в Испании и чудовищные разрушения городов, то сразу же стало ясно, что путь, избранный нами, правильный, но он, конечно, определял тональность полета не как патетическое звучание, а как высокую трагедию. Фашизм, мировая война, героизм советского воина, Сталинград, победа, страны народной демократии, ГДР, Китайская Народная Республика, Совет мира, советские спутники. Вот те основные исторические этапы жизни, которые определили полет времени и сквозь которые промчались пассажиры машины времени. 1965 год, взрыв, и на чертовом колесе, которое стремительно вращалось, оказались выброшенными из машины времени основные сатирические персонажи «Бани», и начинался эпилог спектакля. Читатель, вероятно, понимает сам, до какого масштаба человеческих страстей нужно было поднимать актерам жизнь своих образов, чтобы найти гармонию с напряженнейшей энергией и масштабами тех фактически исторических событий жизни, которые, будучи спрессованными во времени в 12 минут, буквально промелькнули на экране перед ошеломленным зрителем. В эти минуты фактическая жизнь врывалась на сцену, и начинался тот необычайный поединок факта и искусства, натурализма и реализма, когда победа последнего рождает подлинное произведение искусства. Актеры это великолепно понимали, и стремительно вращающееся чертово колесо являлось для них своеобразным трамплином, и после него каждый исполнитель действительно делал огромный творческий скачок, и оставляя в памяти зрителя заостреннейший момент жизни своего сценического образа. В спектакле звучали три основные сценические тональности. Первая тональность – драма с цирком и фейерверком. Она звучала в ходе спектакля, от затемнения зрительного зала перед началом спектакля и до отправки машины времени. Вторая тональность – трагические и патетические факты нашей жизни во время кино «Полет времени». И третья тональность – тональность эпилога, когда шесть актеров, основные исполнители сатирических образов, принимают на себя ответственность быть выразителями граждански гневных начал художника Маяковского, названных им грозным смехом. Спектакль состоял из трех частей, но временное соотношение было далеко не равное. Первая часть, по существу весь спектакль, до отправки машины времени шел 2 часа 11 минут, вторая часть, полет времени, продолжался 11 минут, третья часть, эпилог, шел 3 минуты. Даже правильно найдя сценические тональности этих частей, было очень трудно уравновесить эти различные временные отрезки насыщенностью содержания. И тем не менее это удалось. Спектакль зазвучал как стройная театральная симфония, еще раз подтверждая возможность создания режиссерской партитуры, исходя из подчинения всех элементов, входящих в строение спектакля, основной главенствующей идеи, и подчиняя строение это законам сценического искусства. И вот почему благодаря трагической тональности кино смех зрительного зала в эпилоге был действительно грозный, и преодолевает смех, Франц Кучера, исполнитель роли Победоносика, бросал в зрительный зал свою финальную реплику. Я глубоко убежден, что если Маяковский видел этот финал своей бани, он был бы вполне удовлетворен. В сатирической драматургии он утверждал понятие грозного смеха, точно так же, как Гоголь, написав «Ревизора», предложил театрам найти сценическое решение смеха сквозь слезы. И если читатель представит себе, что весь полет времени, все трагические кадры кино шли в сопровождении потрясающей музыки Ганса Эйслера, а патетический финал уже на широком экране шел под аккомпанемент «Марша времени», исполняемого Эрнестом Бушем, тогда он хотя бы частично поймет, какой силой обладал этот финал спектакля, воздействуя на зрителя своей гармонией почти несочетаемых элементов. Второй тревогой, как я описал выше, была проблема живой оркестра или радиозапись. Зная далеко не совершенное звучание радио в наших спектаклях, я категорически отказался от записи и окончательное решение этого вопроса просил передать композитору Гансу Эйслеру. Каково же было мое удивление, когда он с лукавой улыбкой и безусловной убежденностью буквально закричал: «Конечно, запись, конечно, радио, а не этот хилый оркестрик в 12 человек. Оркестр 80 человек, хор 200 человек и Эрнст Буш». Вы понимаете, Эрнст Буш! Радостно воскликнул он, поднимая правую руку вверх, с невероятно напряженным указательным пальцем, как будто он всему миру указывал этим пальцем на Эрнста Буша. «Я на 2 дня возьму студию записи, сам буду дирижировать на этой записи». Восторженно закончил он свой ответ на мой вопрос и, быстро опустившись на кресло, разразился заразительным, озорным каким-то мальчишеским смехом, как будто он сказал что-то необычайно веселое и смешное. Наши композиторы, когда администрация предлагает радиозапись вместо оркестра, всегда спорят, требуя увеличения состава музыкантов, и категорически отказываются от записи. А тут сам композитор, и какой композитор, весело предлагает радиозвучание, озорно видя в этом нечто такое, чего мы даже и не предполагаем. Действительно, то, чему я был свидетелем за эти 2 дня, записи, навсегда останется в моей памяти. А главное, эти 2 дня научили меня столькому, чего я, вероятно, не понял бы и за 2-3 года. Важна была встреча с Эйслером, когда он за дирижерским пультом, и с Эрнестом Бушем, когда он придирчиво, требовательно прослушивает и себя, и оркестр, и хор после записи, и неудовлетворенный записанным требует перехода из одной студии в другую, где сила звучания будет в большей гармонии с пространством студии. Такой требовательности, такой тщательности, такой точности в нюансировках звучания и расстановки микрофонов я никогда не видел. За эти два дня я, старый человек с достаточно таким солидным багажом профессиональной умелости, буквально прошел академический курс предмета, именуемого «Музыка в драматическом театре». И за эти приобретенные знания я на всю жизнь благодарен чудесным художникам, мастерам Гансу Эйслеру и Эрнесту Бушу. Но странное дело, чем радостнее, благополучнее и интереснее шла работа, тем чаще и чаще где-то в глубине души нет-нет да возникали тревожные мысли, невольно возникшие во время прогулки в туманном Берлине. А состоится ли премьера? Чем конкретнее становились контуры будущего нашего спектакля, тем реальнее сгущались возможность силы взрывной волны, но не очень-то точно представлялся радиус ее разрушительного действия. Фриц Висн мне говорил о некоторых противоречиях между Министерством культуры и магистратом, которые были в начале перед решением включать баню Маяковского в репертуар театра, но сейчас, как он утверждал, все благополучно, все противоречия сглажены. Напряженные рабочие репетиционные дни буквально неслись, и спектакль, преодолевая туманность и облачность, приближался к своей конечной цели, к дню премьеры. В газетах и журналах начали появляться заметки, статьи, интервью о предстоящем театральном празднике в театре Фольксбюне. На репетициях начали появляться фотографы и кинооператоры. Одним словом, все было так, как полагается быть в хороших домах. Даже состоялась пресс-конференция. Иногда, сознаюсь, бывало обидно, что у нас, несмотря на неоднократные указания печати Центральным комитетом партии о более внимательном отношении к театрам, мы не избалованы этим самым отношением и вниманием, в то время как здесь вы буквально осязательно ощущаете это внимание. Наступили решающие дни генеральных репетиций, и выяснилось, что мы сдаем премьеру на два раньше намеченного срока. 2 февраля 1959 года в театре Фольксбюне состоялась премьера драмы в шести действиях с цирком и фейерверком Владимира Маяковского «Баня». 28 раз открывался на премьере театральный занавес, и участников спектакля бурно приветствовал зритель, который в этот день был определенно строг, так как в зрительном зале было много ведущих творческих работников берлинских театров, приехали гости из Лейпцига и Дрездена, были представители печати из Западного Берлина, приехали из других городов Федеративной Республики. «Да, давно не видел наш театр такого цвета театрального искусства», сказал Вистен, предлагая мне заполнить страницу книги отзывов и написать свои впечатления о работе. Взволнованные после конца спектакля выходили мы на бесконечные аплодисменты зрительного зала, причем командующим этим ритуалом был сам Фриц Вистен, который давал сигналы на занавес, а также я определял последовательность выходов, буквально творчески решая тут же, кого с кем выпускать. Нашлось даже место для собачки, которая вместе с мадам Мезальянсовым отправлялась в неизвестное путешествие. Выхода кончились, занавес закрылся в последний раз. Участники приветствуют друг друга, поздравляют с успехом, обмениваются подарками, сувенирами, а Фриц Вистен приглашает всех на творческую посиделку в ресторан театра. Он же и открыл, поздравив всех присутствующих с праздником театрального искусства и подняв первый тост за виновника этого праздника. Я отвечал Вистену, и, как всегда, фрау Гильда переводила мое выступление. И вдруг я неожиданно для всех заговорил на немецком языке, и под бурю аплодисментов последние 5 минут новые товарищи слушали меня, говорящего на их родном языке. Но какого труда мне это стоило? Я за 2 недели до премьеры написал этот кусок выступления, дал его перевести фрау Гильде, и каждый вечер добросовестно, как школяр, вызубривал текст, и за каждым обедом она проверяла выученное, поправляла произношение и ударение. По общему признанию выяснилось, что у меня прекрасное произношение. На эту похвалу я отношу целиком к фрау Гильде. До 4 часов продолжались посиделки, на которых выступления сменялись танцами, танцы сменялись едой, питьем, и вновь возникали приветствия и выступления. Выступали и участники спектаклей от Министерства культуры, выступали от магистрата и представители печати, даже западной прессы. Выступали мои новые друзья Ганс Эйслер, Вайль Кучера, Грюнбаум, Людвиг Каллер. Было празднично, весело и радостно. Оставалось просмотреть 3 спектакля «Баня», они шли подряд, попрощаться с новыми товарищами, закрепить дружбу обещаниями писать друг другу и возвращаться в Москву, откровенно признаюсь чувством удовлетворения успешно выполненного долга. Шум вокруг спектакля проник, конечно, и за Бранденбургские ворота. Так на премьере присутствовало много людей и из Западного Берлина. И театр мне предложил провести пресс-конференцию для представителей печати этого второго Берлина. Меня вызвали в посольство, спросили, не боюсь ли я выступать на такой аудитории, но радостный подъем этих дней создавал то настроение, когда тебе, конечно, ничего не страшно. Так постоянно случается с нами, когда мы какое-нибудь явление будущего рассматриваем с позиции сегодняшнего дня, а не того дня, когда данное явление произойдет. Вероятно, государственные деятели в основном именно этим отличаются от художников, то есть точным пониманием и даже знанием конкретности будущего. И вот почему, идя на эту встречу, настроение мое было совершенно иное, чем то, когда я давал согласие 3 дня тому назад на эту пресс-конференцию. Самое главное, умно и хорошо бы остроумно ответить на первый же вопрос, думалось мне, когда я раздевался на вешалке, придя на эту встречу. Успех первого ответа сразу же установит желательную атмосферу. Продолжал я думать, входя в зал заседания и приветливо здороваясь с друзьями, а заодно уже и с незнакомыми людьми, которые не то чтобы волками, но все же очень сдержанно и с любопытством посматривали на этого безумца, рискнувшего на постановку «Бани Маяковского» в Берлине, в этом гибридовом городе. Как режиссер я обладаю довольно-таки хорошей зрительной памятью и, здороваясь с некоторыми журналистами, невольно вспомнил ряд физиономий, особенно настороживших меня в день конференции о советской пьесе на сценах ГДР. Председатель клуба интеллигенции, это они-то и устраивали эту встречу, открыл собрание и высказал такое количество похвал о прошедшей премьере, что я даже законфузился, но мгновенно взял же себя в руки, понимая всю ответственность момента. Какой же все-таки будет первый вопрос, неотступно сверлило в мозгу. Председатель окончил свое выступление, представил меня собравшимся, и на его вопрос, кто желает первый высказаться, воцарилась та же тишина, какая бывает и у нас, когда даже те, кто хочет говорить, всегда предпочитают быть третьим или четвертым, но не первым. Вероятно, тот единственный случай в жизни, когда почти никто не желает быть первым. Журналист из Ганновера первый прервал тягостную паузу. «А скажите, профессор Петров, почему застрелился Маяковский?» Радость буквально охватила все мое существо, и я готов был даже расцеловать ядовитого журналиста. 14 апреля 30 года в 10 часов 15 минут утра застрелился Владимир Маяковский. Его посмертное письмо, датированное 12 апреля, адресовано всем, ну раз всем, следовательно и вам. Оно начинается так. «В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил». Некоторые поняли и без перевода засмеялись. В стенограмме здесь будет написано «Оживление в зале». А когда фрау Гильда перевела, засмеялись все, кроме задавшего вопрос, и все зааплодировали. От какой мелочи часто зависит, даже большие дела, невольно подумал я, когда эта первая разрядка сразу же установила дружескую атмосферу, и официальная пресс-конференция как-то незаметно превратилась в интересную творческую беседу. Выступали не только представители Западного Берлина, но также творческие работники Восточного. Опять выступал очаровательный Ганс Эйслер, но его комплименты я не рискую даже оглашать. И любопытно отметить то, что почти все рецензии, напечатанные в газетах и журналах, к этому дню, включая и западные, были благожелательные, кроме одной, которая рассматривала «Баню» как критику Маяковского, направленную против советского строя. Победоносского и Оптимистика данные критики рассматривали как представителей советской власти. Но повторяю, что это была единственная газета, конечно, потонувшая в общем потоке благожелательной и интересной критики. Представители нашего посольства остались очень довольны прошедшей пресс-конференцией и предложили мне устроить интимный прием в одной из гостиных в помещении посольства. Приглашая гостей, мы рассчитывали, что прием продлится часа полтора, но дружеская беседа затянулась значительно дольше, и как я ни старался, как хозяин вечера, закруглить ее, мне это не удавалось, так как сами работники посольства все время останавливали меня и говорили, пусть посидят, побеседуют, ведь это же интересно и нам. Полтора часа превратились в 5 часов, и дружески распрощавшись с товарищами, мы все поблагодарили работников посольства за внимание и чудесный вечер. «Он навсегда останется в нашей памяти», — взволнованно говорили, прощаясь с нашими новыми друзьями. А не является ли вот это возникающая дружба самым главным, когда мы встречаемся с творческими работниками, выезжая за рубеж нашей родины, думалось мне, когда я возвращался домой после приема. 7 февраля, дневниковая запись, суббота, 69-й последний день, хотел написать в Берлине, но ведь по сути нужно писать в Берлине, Вильнюсе и Москве. Трогательные проводы от театра, от посольства, цветы, подарки, и в 8:40 самолет оторвался от земли. 3:45 Москва, Внуковский аэродром. Встречают друзья, среди них Лилия Брик, Вася Катаньян. Каковы же итоги? Постановкой такого вопроса заканчивались дневниковые записи. А дальше в дневнике идут белые, чистые страницы, на которых ровно ничего не написано и не подведено никаких итогов. Причины, конечно, были и в том, что, вернувшись в Москву, московские дела буквально захлестнули меня, и не было времени сесть и подвести итоги. Но было еще одно обстоятельство, которое, оглушив сначала меня, постепенно остужало темперамент и пыл привезенного успеха премьеры. 16 февраля, то есть ровно через 9 дней после приезда, мне позвонили из мест Министерства культуры и сообщили о полученных сведениях из Берлина, что спектакли «Бани» временно прекращены. Вслед за этим официальным сообщением я стал получать и частные письма от немецких товарищей о прекращении спектаклей. Некоторые письма были гневные, негодующие, некоторые растерянные, а были и такие, в которых вспоминали мои соображения о безумной смелости Вистена, рискнувшего поставить сейчас в Берлине «Баню» Маяковскому. Но так или иначе, а после 8 спектакля играть его прекратили, несмотря на все увеличивающийся успех, а следовательно и спрос на билеты. Забеспокоило, очевидно, и слишком большое количество зрителей, приезжавших из Западного Берлина. Да, иногда и успех, оказывается, может быть не очень желательным, если он рождает нездоровый ажиотаж. Не берут судить немецких товарищей, руководящих вопросами искусства. Им на месте виднее, но, конечно, бесконечно обидно, что мысли, возникшие во время прогулки по туманному Берлину, приняли свою конкретность. Правда, в каждом письме товарищи утешают меня и обещают хранить это оружие грозного смеха до лучших времен. Какой беспокойный художник этот товарищ Маяковский, что даже через 29 лет после своей смерти он так волнует людей. Ну, гениально, меньше часа. Вот. Вали подряд, Мурчунов. Там время дорого все. А потом может возникнуть беседы, вопросы какие-нибудь.